Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Ну что ж, мы продолжаем сегодня наши программы. Я действительно говорю, продолжаем. Потому что мало того, что сейчас мы говорили об орденах, в 12 часов был у нас обычный двойной портрет субботний кого-нибудь из военачальников, полководцев французских и русских. Вот двойной портрет. Но еще так получилось, что немалая часть первая военного совета у нас была посвящена и военной науке перед 12-м годом, и новому учреждению именно военно-научного совета, вот его предка, тогда, правда, о 6 непременных членах тогда было, и у нас выступал Игорь Анатольевич Шеремет, генерал-майор, как раз председатель нынешнего военно-научного совета. И спасибо ему, что он как-то так вот, я думал, что кратко ответил, но увлеченно, долго отвечал о том, что делало и военное министерство перед. Так что продолжение перед войной 12-го года. Так что у нас непрерывный Александр Валькович сейчас, президент Международной военно-исторической ассоциации. Мы так просто подхватываем тему и хотелось бы сегодня посмотреть, что собой представляла русская армия перед войной 12-го года. Мы упоминали некоторые изменения, которые в ней произошли, но сейчас вот что она собой представляет, как строится, как организуется, каковы принципы.
Но прежде чем ответить, я хочу поприветствовать радиослушателей и тех, кто нас видит в режиме онлайн. И я думаю, что начать рассказ о том, как выглядела русская армия, надо сказать, что испытав в двух кампаниях неслыханные прежде поражения, я имею в виду Аустерлиц и Фридланд, естественно, еще сразу же фактически и даже в период передышки между кампаниями уже начинает строиться по-новому. И опыт берется, естественно, у тех, кто их разбил. То есть учится у победителей, у французской армии. Сначала появляются дивизии, а затем выстраивают корпуса. Причем именно корпуса таким образом, где представлены все рода войск. Пехота, артиллерия и, естественно, кавалерия. Естественно, там бригады. Это чисто французский образец. Должен сказать, что то есть это высшее тактическое соединение. Каждая дивизия состояла из 6 полков. У гренадер это все гренадерские 6 полков, а у другой полевой нелинейной пехоты просто 4 полка пехотных и 2 егерских. Плюс артиллерийская бригада, которая разделялась, ну, немножко, скажем так, терминологии батарейной роты, которая имела большой калибр и большую дальность и эффективность огня, и легкие 2 артиллерийские роты. Также, пометуя тот опыт и те сокрушительные атаки французской кавалерии, возглавляемой блистательным Мюратом, сводим мы тоже дивизии кавалерийские в корпуса. И фактически к началу войны, с февраля 2010 года, все реформы, мы уже говорили о Барклай-де-Толли, хочу сказать, именно и он выстраивает, усовершенствует, увеличивает и проводит те реформы, которые приводят к успешному результату ведения войны с могущественным противником. А здесь я хочу сказать, что помимо увеличения, то есть новой структуры, в два раза увеличивается армия, и когда в течение кампании, всей кампании, не во время перехода через Неман основной группировки Наполеона, а в течение всей кампании, если против нас Наполеон вместе с союзниками выставил порядка 648 тысяч в пределах этих, то мы могли ему противопоставить порядка 700 тысяч, включая ополчение. Сюда не входят, естественно, там народные партизанские дружины и прочее. То есть равенство сторон было достаточно очевидным. Ну и здесь надо еще сказать о большом вкладе Барклая-де-Толли в организацию Института военных атташе, которые были аккредитованы при всех посольствах европейских держав, и им было вменено в обязанность, вот как выразился министр военный Барклай-де-Толли, редкости карты, карты дислокации, карты местности, сведения о численности войск. И все успешно предоставляли на этом поприще в Баварии, в Мюнхене, преуспел будущий декабрист Граббе. Ну, естественно, мы знаем историю о успешных работе с агентурой и удивительных больших, ну, я имею в виду, по ценности огромной. То есть то, что клалось на стол Наполеону, то же самое спустя некоторое время оказывалось на столе в Петербурге у императора Александра. То есть мы владели полной сведения о численности, о дислокации и даже о планах подготовленной войны. Но возвращаясь к 2010 году, я должен сказать, что именно февраль 2010 года, то есть получается февраль 2010 года, это брачный союз с Марией Луизой Австрийской, когда он породнился с одним из старейших династий в Европе, Габсбургов. С этого времени как раз вот переходит это начало, скажем так, конца союза определенного в Тильзите франко-русского. То есть Франция теперь переходит, укрепляет свои связи с Австрией. И, как доносил Чернышов, в голове, то есть в мыслях императора уже Наполеона, окончательно сформировалась мысль о войне с Россией. То есть неизбежность. Обе стороны готовятся. Поэтому, если, скажем так, у нас работают военные атташе под прикрытием, как бы сейчас сказали, дипломатическим, то в России наполняется различными агентами, либо, так сказать, землемер и прочее. Но сами же они отвечали, и тот шеф агентурной разведки Беньон доносил, что вот мало пришлось, ну, не могут они получить достаточной информации, расширить какую-то агентуру благодаря настроению народных масс. То есть вот это свойство народа. А говоря об армии, естественно, надо сказать о человеческом материале и о его духе. Ибо Наполеон справедливо говорил, что на войне 3/4 зависят от морального духа, и только 1/4 от материальных сил. Так вот, армия, русская армия той поры, несмотря на погромы, я имею в виду на разгромы в двух кампаниях, преисполнена была воинственного духа, и это отличало как молодых офицеров. И здесь надо сказать, что офицерство в то время, то есть жажда реванша, желание, так сказать, отплатить, потому что, ну, фактически сто лет...
Это в основном молодые офицеры, но прошедшие эти кампании, или нет еще?
Я могу сказать, что накануне войны, вот те статистические сведения, 51%, как выражались, понюхал пороху. 30% было в огне 3-5 сражений. То есть значительная часть — обстрелянные офицеры. 77% бедные, живут только на собственное жалование и усердные. А незначительная часть имеют состояние, имеют сотни другую крестьян. Тогда считалось среди офицеров полевой пехоты, ну, просто армейской среды, что 200 душ – это достаточно зажиточный, богатый человек. А лямку тяну, то есть то, что вел еще Павел, и это начиналось от Петра, но Павел это ужесточил. 3 месяца они служат рядовыми. Вот они вступают в 15 лет юными, отрываются, скажем, от родных пенат. Затем 3-4 года, через спустя 3-4 года, они становятся младшими офицерами. Некоторые тянут лямку и до 7 лет. Но все зависит от усердия, от протекции. И говорить о том, что, ну, скажем так, вот то видение, которое сложилось, ну, скажем, некий стереотип о зажиточности, о беззаботности жизни солдат офицерской, то есть в то время не приходилось. Более того, ощущение неизбежности войны среди многих офицеров, желание усовершенствовать своих знаний, образуются военные кружки. Все читают «Жемини» и труды других теорий, ну, скажем, труды по истории военного искусства.
Водки не полслова, да?
В это время.
Жемини да Жемини.
То, что об этом, да, Денис Давыдов, кстати, и он тоже этими зачитывался работами. И могу сказать, здесь усовершенствуется А опять же, главный штаб в то время назывался «Свита Его Величества» по квартирмейской части. И во главе ее доверенный, ближайший соратник, облеченный действительно высочайшим доверием, главный адъютант Петр, князь Петр Михайлович Волконский. Благодаря тому, что мы заключили мир, и мы союзники, и, естественно, не препятствуется узнать о лучшей организации. То есть он отправляется во Францию, проводит там 2 года, где он знакомится со всеми военными учреждениями. И фактически, вернувшись в Россию и вступив на пост, он был назначен управляющим Света Его Величества, он эти все, все эти, так сказать, примеры лучшие берет и вводит в российской армии. Лучшие офицеры, наиболее квалифицированные, более подготовленные, знающие несколько языков, прекрасные картографы. Они получают еще и старшинство на общину перед армейскими. И фактически это элита. С другой стороны, получается, что все нововведения вводятся накануне войны. И даже вот такой пример. В 1805 году была издана столистная, знаменитая карта Российской империи. Столистов, как называли. Но, опять же, учитывая дух нашей программы, не так. А учитывая, в 5-м году были к ним еще 6 листов приверстана Кольского полуострова и Карелии. Так что она не столистная, но тем не менее. Она не была секретной. И французы ее купили в первую очередь. Перевели все наименования на латинский.
Да, переписали латиницу, да. Транслитерацию сделали.
И получилось так, что вот говоря о том, что мы заимствуем, они тоже у нас заимствуют, французские штабы во время кампании 12-го года были лучше обеспечены картами местности, чем русские офицеры штабные во время этого похода. А здесь надо еще, конечно, сказать о особенности, вот говоря о духе высоком, что еще в русской армии уцелели те, кто были при Измариле, при Очакове. Ну, вспомним Толстого, когда он написывает «Полк, где Долохов рожал в 5-м году», где он встречает еще измаильского товарища, помните. Это действительно,
да, правда. Да, но служили долго.
Служили 25 лет, если, да, сравнивать. Если сравнивать, то у Наполеона 6 лет, но в действительности, на самом деле, они служили тоже достаточно.
Они служили по несколько сроков?
Да.
Или как, да?
И им повышалось жалование. 25 лет. И генерал Вильсон, который в 6-7 году совершил кампанию, состоя при русской армии, при главной квартире, издал потом книгу о русской армии, которая, естественно, была в библиотеке у Наполеона, он сказал, что русский солдат рожден в рабстве, но не унижен. И вот это казалось парадоксальное. Там свободные, вольные.
Вот как он это объяснял?
Объяснение таково. Здесь это поясняет еще один, скажем так, иноземец, племянник вдовствующей императрицы, принц Евгений Вюртемберский, который является кузеном царствующего императора. Он достаточно долго прослужил в России, командовал одной из лучших дивизий. И он пишет, и я хочу сейчас это прочесть, как он о своем, то есть опыте общения. Он пишет: «Я имел довольный случай ознакомиться с русским войском, и достоинства, которые приписывают ему, не преувеличены. Русский рекрут обыкновенно терпелив, очень понятлив. Через несколько времени полк становится для русского солдата родной семьей, новую родину, и надо быть самому свидетелем, чтобы судить о степени привязанности, какую полк может вдохнуть в него. При таком нравственном состоянии неудивительно, что солдат хорошо дерется. К начальнику, который полюбил раз, он привязывается так сильно, что в этом отношении, я думаю, ни одна армия не может превзойти русскую. Все это относится до нижних чинов. Офицеры вообще очень храбры. Исключение тому видел я весьма в немногих случаях. Трусу мудрено удержаться между товарищами». Эта характеристика не предвзят. Ну, то есть, самого участника событий. Он дошел до Парижа, командовал одной из образцовой дивизий. И...
Да, но нет, но он может считаться вполне русским офицером, нет, еще ко всему.
Ну, буквально да, потому что, кстати, еще история о нем, что его юного, 14-летнего, вызывают в Петербург, и он обласкан Павлом I, а в это время в немилости все его братья старшие, я имею в виду сыновья, вернее, и Александр Константин, и его наставник Клингер, а потом Дибич, дает понять ему, что, наверное, речь идет о том, что он его объявит своим наследником.
Да, ходил такой слух.
А он действительно, ну, он да. не состоялся, но тем не менее настрой такой был. А, так вот, дух, получается, вот нравственное состояние, казалось бы, вот крепостного, но он приобретает новую семью, новую родину.
И для это него... для него, скажем, вот здесь я вот пытаюсь, я почему спрашиваю, я пытаюсь разобраться в этом. Мы очень много читали, в особенности, там, об ужасах солдатчины. Но вот для солдата, который очень надолго, и вот это отрыв от семьи, про это миллион песен и там, да. 300 книжек написано.
Да, 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 да.
Но вот по каким-то условиям жизни, да, очень тяжелым, но условиям... Вот крестьянин, например, крестьянин, дальше всевозможные уполномоченные, там, бурмистры, я не знаю кто, и барин где-то там. Вот здесь, с одной стороны, офицер – это тот же чей-то барин,
да.
но вот он ближе здесь, он вместе с тобой и рискует. То есть это другой,
да.
другой тип, тяжелый, но другой тип отношений. Который может быть социально совсем перемещение в другую среду солдата.
Безусловно. Но вот, вот эта новая семья, новая родина, потому что фактически ну, лучшие годы он живет в этом коллективе и рискует вместе с солдатами. Естественно, во время кампании палочная муштра сводится на нет, потому что ни один из офицеров не хочет рисковать и получить пулю в спину. То есть это облегчение. Во-вторых, во время похода увеличивается повышенное, так сказать, продовольствие, хотя их, естественно, виски. И, естественно, есть возможность и выслужиться, потому что, если так, официально запрещен был производство в мирное время из подданных сословий в офицеры, то здесь человек, отличившийся на войне, мог стать офицером. Ну, вот то, что потом будет называть бурбонами. И такие случаи нередки, особенно это много и в кавалерии, и, естественно, они редко остаются в тех же полках, их переводят, а если ты еще и грамоты обучен, ну, часто это, чаще всего это из унтер-офицеров. Но могу сказать, что здесь еще вот эта неприхотливость, которая всегда отличала русского человека, то есть вот она и делала его еще и удивительным воином. И здесь я к характеристике Евгения Вертимберского хочу добавить слова Александра Муравьева, как раз офицера Святого Величества, то есть подготовленного, грамотного, который состоял, прошел эту кампанию, он пишет о том, что Наполеон не оценил духа русского народа, неодушевление наших войск, которые, не равняясь пламенной храбрости французов, превосходит ее непоколебимостью, стойкостью и упорством в обороне. Ну, лучше-то, опять же, здесь не скажешь, потому что вот этот гальская порыв, отчаянная храбрость, бравируя этим, вот когда она наталкивается, и с этим французы не только при Бородино столкнутся, но и при Ватерлоо, с англичанами сражаясь, вот эта стойкость, угу. самоотверженность, и вот, соответственно, и сам Наполеон признавал, что ему и вторит Барклай де Толли, который уже в разгар компании в августе пишет Александру письмо, где он говорит, что поистине русский солдат, ваше величество, лучший в мире. Он сетует на офицеров, которые не всегда дотягивают до уровня солдата, но тем не менее, вот факт налицо.
Здесь очень важный вопрос. Можно ли мы сказать, что в целом при всех, ну так, грубо обобщая, вот грубо приводя... Нет, вот грубо обобщая, что при вот этой долгой службе и отрыве, в общем-то, солдата от крестьянской жизни, в основном это крестьянин, конечно.
Он уже себя не воспринимает
да. крестьянином. Вот, это отдельное сословие.
Это отдельное военное сословие.
Можно именно сказать, так. что рядовой солдат – это отдельное сословие.
Они себя ощущали.
А офицер гораздо более связан.
Безусловно. И пример так. того, как происходило на Воронежском поле, когда они наблюдали за кланящимися под ядрами ополченцами. Которые ага, они звали мужиками.
Которые все-таки мужики. Которые все-таки мужики. Понятно. Мы продолжим. Александр Валькович, мы продолжим говорить о русской армии, о ее строениях. Вы уже задаете вопросы, но продолжайте это делать. Через 5 минут мы продолжим.
Гроза 12-го года. На эхе Москвы. Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Мы продолжаем наш разговор с Александром Вальковичем, президентом Международной военно-исторической ассоциации. Мы говорим о том, что собой представляла русская армия перед войной 12-го года. Мы говорили сейчас о солдате. Вот скажите, пожалуйста, здесь прошло 10 лет царствования Александра I к этому времени, к началу реформы.
Да.
Вот такой. 15 лет назад, мы там считаем, умерла Екатерина. Вот была интермедия такая, четырехлетие павловское, тоже сказавшееся настроение армии. Вот как по отношению к своей истории, сейчас мы говорили по отношению к наполеоновской армии, к современности тогдашней, по отношению к своей истории, когда славный, когда жесткий, когда разный, вот находилась русская армия по своему строению, духу, возможностям?
Ну, я могу сказать, что все иностранные наблюдатели, скажем, отмечали высокую дисциплину в 1905 году.
В 1905 уже?
Да, в 1805. И упадок, дезертирство и разложение 1906-1907 год. И надо были усилия новоявленного военного министра Аракчеева для того, чтобы вот вернуть к прежней строгой дисциплине. И здесь примечательно, что как раз, ну, то, что и были при Павле, смотры, учения, но при нем именно начинается, а при Барклае продолжается, это все большее использование, то есть обучение нижних чинов тактики на маневрах и на учениях прицельной стрельбе. Раньше это пренебрегали. Ну, помним это суворовское поле дуры, штык молодец. Здесь стали больше уделять этому вниманию, стимулировали за отличную стрельбу нижних чинов. Егеря особенно этому уделялось внимание. Им даже больше отпускалось отсказанное пороха на это.
На учение, да?
На учение. Дальше это вот тактика колонны рассыпного строя. Также все больше. Новые наставления. Кстати, наставления, которые переводятся на русский язык и распространяются среди войск. Наставления императора Наполеона, вводятся свои, и здесь в этом преуспел Воронцов, наставление офицерам в армии сражений, дальше это развивает Барклай де Толли, то есть у нас появляется все больше, ну, практика военная, да, потому что реформы позволили нам завершение русско-шведской войны, мы как бы освободились, у нас еще с Ираном война, в Грузии, так сказать, периодически что-то возникает, ну и с Турцией. Ну вот, освободившись большую часть на западной границе, как раз это позволяет вводить эти реформы. Учреждается, наконец, военное министерство, разрабатывается учреждение для управления большой действующей армией, где впервые вводится должность начальника главного штаба, это калька с французского, я имею в виду начальник большой армии штаба, это мажор Бертье. Главнокомандующий наделяется полномочиями властью императора в войсках и на театре военных действий, упорядочить все службы, взаимодействие их. То есть вот нужно было два поражения, чтобы извлечь уроки и выйти на новый качественный уровень, и во многом превзойти. Конечно, не все было совершенно, были проблемы, но в 13-м году, когда раньше русских офицеров поражало, что вот в перестрелке сгущается их, то есть батальоны отправляются, стрелков с французской стороны. То же самое происходит уже и у нас. И опытно, и применяясь к действию, хотя, казалось бы, ну вот всегда считалось, что начиная с американской революции, когда они свободные граждане, они независимые, они лучше действуют, но и метко стреляют, и применяются к условиям местности, проявляют инициативу. То же самое, казалось бы, крепостной, но там он уже другой совсем. Ментальность поменялась, он также искусный стрелок и также знает свой маневр. Это очень важно.
То, чем мы окончили первую часть,
да.
Вот некоторые заключения, что это не совсем то, что вот тот народ и тот крестьянин, попадая в армию, это уже несколько не то.
И Барклай, который достаточно долго был полковым командиром и знал всю, так сказать, подноготную солдатской жизни, он стремился, конечно, и многократно приказах отдаваемых по войскам, более гуманные отношения, что не палками, тычками, и что это патриоты, это те же сыны Отечества, вот это тоже изменение. в отношении солдат, и они себя ощущали вовсе не, ну, и не наемниками, и свободными. В известной степени они же независимы от барина, как и прочие подати, а здесь они члены, но они также себя ощущали. Это вот по возвращению из Парижа, когда они, вот, они ощущают себя сынами Отечества и ждут, конечно, новых каких-то изменений и сроков службы, и на 2 года он сокращается, резервные там, так сказать, части. И говоря о реформах, надо еще сказать о том, что укрепляется западная граница, а усовершенствуются крепостные укрепления в Риге, в Киеве, строится новая крепость, в частности, Бобруйск, что сыграет свою роль во время военных действий. А делают запасы продовольствия и материальные. То есть особенно большое внимание уделяется артиллерийскому обеспечению. Все это делается 3 линиями. Значительная часть будет утрачена в ходе войны. И здесь мы помним, как пустые, якобы набитые продовольствием склады чиновники списывали на пожары и вступление неприятеля. Но могу сказать, вот система резервов, потому что в течение вот этих походов 2,5 лет 3-4 раза обновлялся состав полков, и нужно было подготовлены резервы. И именно в реформах Барклая они готовятся.
Мы это отмечали, это очень важный момент. Здесь есть несколько вопросов, которые нам задают. Вот Наполеон, Рита спрашивает, по-моему, очень толковый вопрос. Знал ли он о реформе в русской армии? Насколько он это осознавал? Что, и насколько это было интересно? Вот, дополню я Риту ему.
Но то, что он знал, и всех нововведениях его сообщали, и учитывая, что он даже накануне войны получил характеристики не только генералов и офицеров, а и большей части полков, которые сражались против турок. То есть он об этом знал, но он был уверен, что это, во-первых, ну, его уверенность в том, что они лучше, и что он обладает большим ресурсом и, естественно, большим талантом, он в этом не сомневался. Поэтому он на это не, я бы не сказал, что его это тревожило.
Все-таки это воспоминания австралийца Фридланда в двух
безусловно.
Компаниях. Вот он себе так представлял, что он вот с такими же, может быть, по-другому организованный, но с такими же русскими войсками он встретится.
Он полагал, что он ценил, то есть, что это серьезный противник, но был уверен, что своим количеством и умел, так сказать, ну, скажем, умелыми операциями и разработанным планом, и в начале войны это ему все удавалось, он сумеет одержать верх и разбить. Для него же задача была именно разбить, и именно сразу после перехода через Неман, то есть при граничном сражении. Затем он уже увлекается все далее и далее, и говоря о том, что Россия увлекается сроком, он сам уже ввязывается. И опять же напомню, выезжая в Дрезден навстречу всех монархов, он говорит Савари, который до этого был послом в России, что он дорого бы дал тому, кто бы его мог бы избавить от этой кампании. Много бы дал. Ну, то есть
это, но чувствовал, тоже, что это неизбежно.
Это неизбежно, и это с обеих сторон. То есть с обоих, скажем, и послы, аккредитованные в России, и наши посланники сообщали о подготовке, о передвижении войск. Опять же напомню о желании превентивного удара. Это и планы среди генералитета, и Бениксен, и даже Багратион о вступлении Варшавское герцогство, движение в союз включать Пруссию, и только первая надежда на то, что перейдет на сторону Понятовский, а Понятовский сообщает Наполеону об этом, отпадает этот план. А это была весна 11-го года, желание этой кампании. Затем осень в союзе уже с Пруссией, но дрогнул прусский король, и мы отказались от этого плана, хотя у всех корпусных командиров на западной границе были пакеты, которые надо было скрыть в определенный день. Я уже об этом говорил в прежней передаче. Поэтому Наполеон имел основание говорить, что и Россия недружественна, но она была действительно неизбежна. А для всех современников именно переход, ну, то есть после тех, ну, скажем, отказов оскорбительных, когда он искал руки у великих княжон, и то, что здесь он нашел вот эту юную, наивную, Но он стал ощущать себя сродни вот этим, ну, скажем, старейшим, и превосходя его, я должен отметить то, как и отреагировала его тесть на появление в Дрездене в 2012 году, в марте. А он все-таки хоть монарх-то со стажем, и постарше, может быть, будет, он заметил, как Наполеон, они все встали, Наполеон сел и не предложил подняться тесте. И он тогда обратил, и то же самое происходило за обеденным большим парадным столом. И тогда он сказал, этот молодец далеко пойдет. Ну, то есть, этот парень далеко пойдет. Этот парень хват далеко пойдет. Ну, там по-немецки.
Да-да-да.
Вот, так что ощущение Наполеона, то есть, он перестал ощущать реальность того, что, ну, то есть, скажем, не видел лимита своих средств, возможностей.
Да, мы говорили, когда мы говорили о ситуации в Европе и о дипломатии, что это имело свою оборотную сторону, вот такая уверенность.
Да.
И это было уже... Он считал, что он такой же полководец в дипломатических и междинастийных делах, как и на поле боя.
Ну, ему удалось в известной степени добиться изоляции России накануне. То есть два ее прежних союзника, Пруссия и Австрия, воевали на стороне Наполеона.
Да,
ну... Его разочаровал Бернадот. И разочаровали турки. Как раз сообщали ближайшее окружение, что он исчерпал весь словарный запас французских ругательств, узнав о заключении Бухарестского мира. И он говорил, как же два...
Да, мы скоро подойдем к весне, к Бухарестскому миру и, в общем-то, одному из ключевых событий. Если вернуться к составу русской армии, здесь есть вопрос... Были ли этнические части в русской армии, спрашивает Владимир.
Да, вот хороший вопрос. Здесь надо подчеркнуть, что в отличие от разношерстного состава, национального состава армии Наполеона, который он вел в Россию, русская армия единая национальность, то есть она не случайно называлась русская, но были калмыки, башкиры, мещеряки, крымские татары, из которых накануне войны, буквально в 11 году, формируют Ермолов полки, и они потом будут сражаться под командой Платова и отличаться в событиях. Ну и нельзя сказать, что они этнические, но состав уланских полков в значительной степени там было много поляков. Поляков и литовской шляхты, которые во время войны переходили, но те, кто оставался, они были верны присяге.
Здесь, ну, в основном это однородная армия.
Однородная армия с единым, то есть и здесь же единый и устав, и должен опять же говорить о совершенствовании. В 2011 году вводится новый устав, который видоизменяет многое из Павловского, который опять же основывается на лучших достижениях как французских, так и прусских, и даже усовершенствования австрийских. Я же должен сказать, что также и Пруссия извлекла уроки, и Австрия. Реорганизации были, которые пришлись на русскую почту вполне. То есть они дали свои плоды успешные.
Спрашивает или Николай, или Никита Иванович, я уж не знаю, Ник Ив написано. Каково было жалование солдат, офицеров? Вот как они были обеспечены?
Ну, могу сказать следующим образом, что жалование солдатское делилось на два. Были племянничьи оклады и старые оклады. А в целом в год племянник получал в пределах 12 рублей, старший оклад 18 рублей. Но могу сказать, что в то время даже в Петербурге можно было хорошо пообедать на 50 копеек для офицера. То есть могу, учитывая, что они отказны, в отличие от офицеров, вот должен обратить внимание, офицер, получая жалование, все свое содержание оплачивал из своего кармана. Солдат обеспечивало на казенном жаловании. То есть он получал необходимые порции мяса, хлеба, крупы. Там мог что-то для разнообразия еще прикупить для овощей. И во время выступая в поход, два раза это увеличивалось. И винная порция. А офицеры же должны были все покупать за свои средства. А офицеры в основном, я уже говорил, живя на жаловании, они на многом экономили. А также складчину и солдаты, и офицеры делали какие-то артели, где это облегчало им тогда солдатский быт. А неизменно это был чай, меньше кофе и табак и крупы. Ну, на самом деле, большинство офицеров русской армии той поры были бедны. Это так. 70, как я сказал, если мы возьмем 100%, 77 бедны. В то же время они молоды. А 30% 20 лет. И только 4% старше 40 лет в это время. То есть, это достаточно молодая армия. Ну, и против нас идут тоже достаточно молодые.
Молодые люди, да.
Поэтому вот, хотя в то время 40 лет это уже зрелый достаточно. Я скажу так, что это уже, наверное, по нашим меркам, это 60-летний, если так исходить.
Да, относительно, да.
Да. А накануне войны, во время войны, цены, конечно, взлетали. И один из офицеров гвардейских в заграничных походах писал, что 5 рублей надо было заплатить за кусок мяса. А в Петербурге прежде можно было пообедать неплохо. 2 рубля тогда стоила французская прекрасная шампанское.
2 рубля.
2 рубля.
Ну так... да. Ох, есть огромнейшая тема. Есть огромнейшая тема, как была экипирована русская армия. Это огромнейшая тема, к которой мы особо обратимся.
Сказать,
сейчас в общем, что изменилось? Вот скажите, вот с реформой изменилось ли экипировка, обмундирование? Вот.
Вводя организационно, так сказать, французский пример, также руководствовались и французскими особенностями. То есть появляются эполеты. У генералов появляется шитье, и Калинкур пишет, что вот и музыка на французский манер, и шитье, и даже и перевязи. Мы раньше все солдаты носили на поясной портупее, теперь все стали через плечо. Затем мундир, скажем, у нас появляется, влияние французское сказывается в 2 полках, которые формируют накануне войны. С лацканами, только не белыми, а красными, это Литовский полк и лейб-гвардия Драгунский. Подражая драгунам императрицы, я имею в виду, появляется полк. У нас появляется гвардейский экипаж, потому что еще в 1907 году, когда гвардейские моряки гребли барку с Наполеоном, у нас подобного не было. И это учли, в 1910 году и появляется гвардейский экипаж, как и сухопутная и морская команда. А главное здесь то, что изменения, да, реформы, которые подготовил, то есть единый калибр перевооружения образца 8-9 года, то, что Аракчеев подготовил, с той же дальностью, прекрасная артиллерия, во многом не по техническим характеристикам не уступающая французской, но хуже может быть маневрирующей его сосредоточенность огня, хотя это мы потом в заграничном походу уже этот недостаток устраним. А главное отличие русского солдата – это кивер и темно-зеленый мундир. Естественно, русской пехоты это всегда красный воротник, красные фалды и по цветам дивизий погоны. Но вот кивер, хотя сейчас идут дискуссии у униформологов, было ли кивер с развалом 12-го года в действительности, но ясно, что свидетельство рисунки современников, которые запечатлели русскую армию заграничных походов, показывают, и споров здесь нет. Когда они появились, другое дело, потому что срок носки вещей был определенный, и главный убор 2 года.
2 года, да?
2 года. И более того, Александр, будучи сам по натуре экономным, ввел, что тот, кто в срок вышел, например, службы той или иной мундирной вещи, если она еще продолжает оставаться в строю, то им за это даются деньги. То есть, ей стимулировали
бережливость. Да, бережные отношения.
Но это не относилось к гвардии, которая имела мундир 3 сроков.
Солдат полностью экипировался, обмундирование, все казенное.
За счет казенное.
Да. А офицер?
За свой счет.
За
еще
свой.
Раз подчеркиваю. За свой
и
счет.
Это за свой. Ему я могли, просто это хотел подчеркнуть.
Ему получали жалование тогда по 3-м. 4 раза в год. А офицер мог получить, вот выпускники кадетских корпусов могли получить подарок либо от вдовствующей императрицы, которая занималась благотворительностью, либо от великого князя, некие, так сказать, либо от императора на единовременное пособие на экипировку. А в целом все, ну, естественно, тут его кредиты, кредиты. Ни одна Америка определила кредитную систему, тогда тоже кредитование. и брали займы, под залог и тех же имений. Поэтому, но опять же, чем лучше и успешнее он себя проявлял в бою, тем у него было шансы повыситься в чине и увеличить свое жалование. А так, конечно, могу сказать, если сравнивать достаток французского офицера и русского, то мы уступали. Ну, а там, да, но и по разнообразию, скажем, меню, если, опять же, исходить на повседневные. Но, опять же, это потом во время кампании все это будет снивелируется.
Конечно, это снивелируется. Какие были нормативы по материалам, из которых делалось? Вот, как это выдерживалось, или поставки были абы как?
Нет, ну, вот, естественно...
Насколько это было, вот, снабжение армии было поставлено и упорядочено в России?
Были казенные мануфактуры, которые поставляли, и были также, естественно, подряд у купцов. Сравнивать, что больше было с казенных, либо, я думаю, они в равной мере. Потом, когда уже наступила война, недостаток того или иного сукна, просто уже тогда предписывалось выдавать полки крестьянское, так называемое, сукно. Поэтому там более светлое или прочее. То есть уже не следили за артикулом, который нужно соблюдать. Важно было предписание, которое это вводится еще и Аракчеевым, так называемым крапивным семем, соотношение красителя, который называли крапивным семем, здесь потом это еще Гоголь будет иначе обыгрывать, чтобы вот добиться того цвета. По крайней мере, стремились, что в полку все были, имели единообразно. Но во время похода обносились, и там уже было другое. Но накануне могу сказать, что вот фактически, чтобы раздеты и разуты, такого не было. Многие полки накануне войны уже получали. Там практика ввелась, она еще с 18 века идет, когда сами полки строят свои вещи. Им выделяется средство. Иногда, если запаздывают из комиссариатских депо и завоз этих вещей, то они строят тогда свои у себя полковые швальни. Но какие-то металлические приборы это уже получают из комиссариата. И в целом в армии, конечно, были и кивера нового с развалом, и донашивали прежние.
Те, которые были в 7-м
да.
году?
Нет, в 8-м, 10-м.
В 8-м, 10-м, да. Это уже совсем забыли.
Дивизия Неверовского, которая формировалась в Москве, она была одета именно в кивера еще прежнего образца, и мундиры еще не застегнутые, которые здесь уже наглухо застегнуты прямые, а раскосые и выше. Но ее тогда еще многое из вельмож финансировало, то есть пожертвования москвичей, тогда ее называли Московской гвардией. И они вот буквально новобранцы из гарнизонных полков и рекрут, и уже с маршей вступили в бой. И вот отличились под Красным.
Последний вопрос, пожалуй, на ту же тему, и два слова обобщения. Армия была готова?
По всему духу, да. И все внезапности и неожиданности – это все измышления.
То есть армия была готова, и здесь нельзя сказать, что внезапно застали. И мы потом будем говорить, если выявились какие
огрехи,
недостатки,
огрехи, да.
Планирование. Как это выявилось, это мы посмотрим, и как это старались исправить, и какими средствами. Последнее, я хотел про обмундирование спросить. Перспективно, теплыми вещами. У нас будет генерал Мороз вступит очень скоро. У нас русская армия, она обеспечивалась к случаю, когда это прошло, или было, в общем-то, готово?
Я могу сказать, что все зимнее обмундирование, имеется в виду в данном случае панталоны, потому что были полотняные летние и зимние суконные. Вот дабы облегчить отступление и уменьшить число обозов, их отправляли во внутренние губернии, либо свои депо. И возникнет проблемы, но они будут ликвидированы в Тарутинском лагере, когда со всех губерний станут свозить все.
То есть вот это будет центр, мы к этому еще придем. У нас весь год проект 1712 года. Александр Валькович сегодня был президент Международной военно-исторической ассоциации. Спасибо большое. До
встречи. Спасибо большое. До встречи.